Последние два собрания у нас была сосредоточенность на Боге и Его Слове и на роли Слова в жизни народа Божьего, в жизни всех людей по всей земле, лично в нашей жизни. Сегодня в поле нашего зрения, сегодня во внимании нашем будет Бог, Церковь, и те люди, из которых состоит церковь. Мы только что спели прекрасную песню над словами, которые надо поразмышлять, над словами, которые нужно подумать. Я, например, не мог не сдержаться внутренне, и мне трудно от того, что я слышу такие слова, как «я молюсь за нее», «я с ней всем сердцем», «всей душой с церковью», и я переживаю за себя, что я мало молюсь за церковь. Я молюсь за церковь. Я провожу время с людьми, которые молятся за церковь. Я просто вижу, что я больше трачу сил, каких-то своих сил, и больше как бы себя отдаю церкви, чем отдаю свое сердце перед Богом, уповая перед Богом за мою церковь, за тех людей, которые в нашей поместной церкви. Я был на прошлой неделе на конференции, где собирались пастора из разных церквей Украины, и я понимаю, что народ Божий очень большой, он в разных городах, Бог спасает людей. И я задал себе вопрос, когда я последний раз молился за какую-то поместную церковь, за каких-то пасторов, служителей, за каких-то людей из другой церкви, я понимаю, что мне нужно больше упования перед Богом. А это очень сильно связано с тем, как я вижу Бога в жизни церкви, как я вижу Бога в жизни Его народа. И у нас сегодня хлебопреломление, которое должно, оно предназначено, оно предписано Богом для того, чтобы мы сегодня обратили наши сердца на очень важные истины или на хотя бы на одну жизненно важную истину, связанную с Богом и Его церковью. И пусть нам Бог поможет сегодня, принимая участие в хлебопреломлении, вспомнить, помнить и унести с собой истину, которая жизнь приносила бы в нашу жизнь, которая бы усиливала и укрепляла бы нас в те трудные моменты, когда мы встретим какие-то испытания на неделе или в течение следующего периода нашей жизни. У нас есть еще одно очень важное событие, которое происходит в жизни церкви, это водное крещение. В следующее воскресенье у нас будет водное крещение. И здесь сидит огромная масса людей, которым трудно приложить к сердцу своему это событие. Единственное, что влияет на большинство людей, это то, что мы радуемся за близких нам людей. Мы радуемся за тех людей, которые будут принимать водное крещение, и мы их лично знаем. Но трудно в этот день водного крещения, в канун этого события, в день этого события и после этого события, радоваться и думать о чем-то важном для своей жизни тем, кто принял давно водное крещение, и жизнь как-то развивается дальше, это как бы в прошлом все, и ваши друзья из церкви не крестятся, и это там праздник церкви и каких-то людей, и я в этом поучаствую, конечно. Я пойду на собрание, у нас крещение будет в контексте нашего собрания проводиться. Я, конечно, пойду и приму в этом участие, но ваше сердце далеко от этого, не потому что вы плохие, и такие нехорошие негодяи. А вы далеко от этого, потому что нет какой-то истины, которая вернула бы вас в день вашего крещения. Которая вернула бы вас в то время, когда вы принимали водное крещение. Нет человека или нет условий, которые бы вернули вас в размышления, о чем вы думали тогда, что это было за время. Живете ли вы в соответствии с тем, на что себя посвящали, какие были намерения у вас? Я вас приглашаю сегодня окунуться в одну очень важную истину. Одну. Есть много истин, связанных с водным крещением. Но я, все, на что у меня хватит сегодня времени и сил, это только одной истиной поделиться. Я надеюсь, я вернусь еще к ряду истин, которые связаны с водным крещением, и помогу всем нам переживать то, что я переживаю в течение всего года, потому что я отвечаю за подготовку крещаемых в нашей церкви. И я с нашими крещаемыми в течение года прохожу и рассматриваю истины, которые утверждают и укрепляют меня. И для меня привилегия и честь служить в этом служении. И если вас когда-либо пригласят участвовать в этом служении, подготовке и заботе новообращенных, и у вас будут возможности, присоединяйтесь. Это очень важно для вашей духовной жизни. Нам нужно помнить, как мы принимали водное крещение, о чем мы думали, на что посвящали себя. Праздник крещения в церкви должен становиться лично моим праздником. Это как встреча выпускников, это встреча единомышленников, это встреча людей, которых объединяет Господь, который повелел нам креститься, потому что мы крещены в Него, потому что мы Ему принадлежим, потому что мы Его народ. И этот праздник, он не только для 8 человек, которые будут в следующее воскресенье креститься. Это праздник для каждого, кто был крещен. И это возможность для тех, кто не крещен, разобраться с вопросом, почему я не крестился, почему я не крещусь, почему в моей жизни этого нет. Что делать с тем крещением, которое было у меня в детстве? Почему я так сильно отличаюсь от людей, которые крестились недавно, крестились в этой церкви или в этих деноминациях, а я крестился давным-давно в детстве, меня крестили, и моя жизнь отличается сильно от людей, которые крестились недавно и которые вот планируют креститься. Что у меня в жизни? Почему? Почему в моей жизни нет тех вещей, которые или тех моментов, которые есть у других? Они как будто живые, а я как будто мертвый. У них как будто получается, хоть и с трудом что-то, а я бьюсь, и у меня ничего не получается. Это время для всех нас очень важно. Иисус Христос заповедовал, приказал, дал команду, не попросил, не предложил. Он повелел церкви практиковать таких два важных обряда, важных событий в жизни церкви и народа Божьего. Водное крещение и хлебопреломление. Это то, что мы будем делать сегодня, это то, что мы будем делать в следующее воскресенье. И до тех пор, пока мы лично существуем и наша церковь, мы будем это практиковать. Откройте вместе со мной Матфея, 3 главу, 13-15 стих. Матфея, 3 глава, 13-15 стих. Приходит Иисус из Галилеи на Иордан. Река Иордан, которая находится в Израиле. И приходит он к определенному адресату, не просто на реку, а он приходит к Иоанну, крестителю. И он приходит не просто к Иоанну, крестителю, как к своему двоюродному брату, родственнику. Не просто как к пророку, который проповедовал и был очень яркой личностью на то время в Израиле. А он приходит с определенной целью, он приходит креститься от него. У Иисуса Христа был день, когда он принимал водное крещение. И он собрался с утра, прошел определенный путь, нашел Иоанна Крестителя, подходя к нему, наверняка его окружало большое количество людей, он занимался водным крещением, потому что в этот момент Иоанн Креститель находился в воде, когда Иисус к нему подходил. Он преподавал крещение, перед этим крещением была проповедь. Проповедь о том, что все вы, все мы грешные люди. Мы очень испорчены. Он уподоблял людей, которые слушали его змеям, ядовитым змеям, которые только откроют свой рот, которые только прикоснутся к чему-то. У них из зубов, из-под губ их выходит яд, который убивает. Он приводил в возмущение людей. Он говорил о крайней испорченности человека. Он говорил об этом прямо и говорил о том, что эту истину очень важно знать, но не только знать, принять. И если вы ее принимаете, если вы с этим согласны, сделайте кое-что публично. Зайдите ко мне в воду и погрузитесь в воду. Таким образом, вы действительно засвидетельствуете, что вы признаете свою греховность. И ладно, когда это касалось очень простых людей, которым нечего было в жизни терять, которым нечего было стыдиться. Но другое дело, когда это касалось людей, которые имели сан, которые имели почет, которые имели красивые одежды, которые имели звания, которые имели престиж в обществе, которые имели положение, им вынести из сердца своему осознание, что они греховны, было очень тяжело. Но те, кто признавались, те сердца, которых плавились от проповеди Иоанна Крестителя, те, которые давно ждали, чтобы их кто-то вывел на чистую воду, и они измучились внутренне от своих грехов, те, которые плакали глубоко в душе своей, и сейчас они готовы были рыдать и плакать о своих грехах, все эти люди подходили к нему и крестились. И это было достаточно публично, потому что Иоанн собирал большое количество людей. И вот Иисус подходит к Иоанну Крестителю для того, чтобы креститься от него. Реакция Иоанна Крестителя. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне от меня креститься?» Удерживал, он противился ему. Он был против того, что Иисус Христос сейчас делает или намеревается сделать. Подумайте, пожалуйста, сейчас, задумайтесь, есть ли у вас ответ на этот вопрос? Почему Иоанн противился ему? Ответ очевиден. Иоанн знал, кто такой Христос. Он знал, что это Мессия. Он знал, что это Христос. Он знал, что это тот, кому он недостоин обувь развязать, ноги помыть. Он знал, что это святой Божий. Иоанн Креститель был пророком. Он был пророком, последним пророком Ветхого Завета. Он готовил путь для Мессии. Он ясно понимал, он знал на то время, есть другие тексты, которые свидетельствуют, что он знал, что Иисус Христос есть Бог. И если он Бог, он святой. Если он Мессия, он непорочен. Это Агнец, чистый, который приготовлен для искупления грехов всего мира. И он сейчас приходит и говорит: мне нужно креститься от тебя. Иоанн недоумевает, он говорит: я не могу это сделать. Это я должен от тебя креститься. Я недостойный человек, я грешный, ты должен мне преподать водное крещение. Иисус Христос принимал водное крещение не потому, что он был грешен, не потому, что ему было исповедовать какой-то грех. Он принимал водное крещение по другим причинам. И я сожалею, что я не могу разложить по полочкам эту тему. Пусть это останется для вас интригой, почему Иисус Христос крестился. Но Иисус объяснил так, Иоанн его понял. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь это противление, отступи, не протився, сделай то, что нужно сделать. Ибо так надлежит нам с тобой, ты и я, ты, который преподает крещение, я, который тебя крещусь, надобно нам с тобой исполнить всякую правду. После этого аргумента Иоанн допустил его к крещению и преподал ему водное крещение, тем, что Иисус опустился под воду и вышел из нее. Те люди, которые не знали Христа, те люди, которые не знали Иоанна, не слышали их разговора, они наверняка это истолковывали так, как еще один грешник пришел и принял водное крещение, еще один, который готов публично исповедовать, что он грешен. Но мы знаем, что Иисус не был грешен. Водное крещение имеет невероятную важность для Бога. Иисус Христос явил важность этого события тем, что принял водное крещение. Если мы забыли день нашего водного крещения, мы забыли с вами очень важную часть нашей жизни. Если у вас нет фотографии вашего дня водного крещения, если ваша фотография не стоит на столе, не висит на стене, если это не первая фотография вашего фотоальбома, наверное, мы не относимся к нашему водному крещению так, как Христос к нему относился. Я это говорю не для того, чтобы сейчас осудить нас, осудить вас, сделать нам больно. Просто на фоне такого отношения к событию водного крещения я начинаю о таких моментах думать. И о себе, и о близких своих. А вы близкие мои. Марка, 16 глава, 16 стих. Легко запомнить эту ссылку. Вот какие слова Иисус Христос сказал о крещении водном. Кто будет веровать и крестится. Есть люди, которые веруют, но не крестятся. Иисус говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы скажете: ну там имеется в виду духовное крещение. Вы скажете: это имеется в виду погружение в Духа Святого, соединение с Богом. Вопрос не водного крещения. Там используется слово, такое же слово, которое используется по отношению к водному крещению. У нас нет оснований думать, что это духовное крещение. Иисус Христос высоко оценил событие крещения. Как в жизнях тех, кто крестились, так и лично сам крестясь. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Очень серьезное заявление, очень серьезный подход. И если вы будете внимательно изучать эту тему, то вера и крещение, они сопряжены, и их разделять нельзя. У Бога очень серьезное отношение к этому. Давайте пойдем дальше. Когда мы думаем о людях, которые хотят креститься, думают, намереваются, у нас может быть самые разные вопросы. Мы можем думать лично о себе, или кто уже крестился, можете думать о других. Может быть, кто уже крестился, у вас есть самые разные переживания по поводу того, как вы крестились, при каких обстоятельствах вы крестились, и не нужно ли вам пересмотреть эту сферу в жизни и, возможно, креститься вновь. Я в 15 лет крестился, когда я узнал впервые о Иисусе Христе, и я впервые осознал свою греховность очень сильно. Я абсолютно не понимал и не знал о том, что Иисус Христос – Мессия, и Он – заступник. Я знал одно – Иисус Христос – Бог, святой и чистый, и я человек, который много грешит против Него. Вот это было мое осознание. И я очень сильно боялся, что я прихожу к Нему нечистым, прихожу к Нему с багажом грехов, поэтому я пришел в православную церковь небольшую на Троещине, сейчас там большой храм, а там была деревянная, она до сих пор остается там в селе. И я спросил у священника, дождался как бы разговора с ним, он там что-то делал, и он мне сказал, что после того, что произошло в моей жизни, мне креститься нужно. Я понял, все, мне нужно креститься, надо, значит, надо. И я тогда крестился по причине того, что я осознавал свою греховность. В 21 год я крестился по другим причинам. Я не перекрестился. Я крестился по другой причине. В 15 лет у меня было Иоанново крещение, я его так называю, для себя. Я осознавал свою греховность, но в 21 год я крестился по другой причине. И это было не потому, что я оставил веру отцов. Это было не потому, что я принял веру какой-то другой деноминации или какой-то другой религии. Нет. В моем разуме, в моем сердце, в моем внутреннем человеке произошли те перемены, которые мое крещение в 15 лет просто затмили. То событие стало очень маленьким и не настолько значительным, как то, что я пережил в 20-21 год. Когда мы говорим крещение, что мы подразумеваем под этим термином? Когда мы принимаем водное крещение в библейском смысле этого обряда, что мы понимаем, что мы подразумеваем под этим? Кто может принимать водное крещение в библейском смысле этого обряда или этого события? Потому что есть разные крещения, есть люди, которые принимают крещение за мертвых, за умерших. Это тоже крещение. Есть крещение, которое подразумевает погружение под воду. Есть крещение, которое подразумевает окропление. Есть омовение, которое очень близко и созвучно с крещением. Есть в разных религиях крещение или что-то похожее на крещение. У Библии есть ясное учение о крещении водном и о его значении. Кому не должно креститься? Кому нельзя креститься? Или все можно креститься? Или все должны креститься? Все желающие, просто большим потоком, все, только одно условие – желай этого и крестись. Можно ли кому-то препятствовать в водном крещении? Нужно ли препятствовать? Нужно ли креститься сразу или нужно креститься со временем? Какие должны быть основания у человека для принятия водного крещения? На каком основании он должен это делать? Это вопросы, в которых многие, кто крестились, не ориентируются и забыли что-то или упустили. Многие очень хорошо разбираются. Есть люди, которые много или мало знают об этом. Но нам нужно понимать, что Бог говорит об этом. Потому что это одна из сфер, в которой мы должны быть отличники. Потому что эта сфера очень важна для Бога. Мы должны иметь знания, мы должны иметь понимание. Это касается не только тех, кто будет креститься через неделю. Это не их ответственность только, это ответственность каждого христианина, который претендует на звание ученика Христа. Наш учитель высоко ценит события водного крещения. И мы должны знать сами, мы должны идти на этот праздник с пониманием, что там происходит. Мы должны напоминать себе в течение нашей жизни значение этого события. Мы должны уметь отвечать на вопросы, мы должны наставлять других верующих, мы должны наставлять других людей, которые приходят ко Христу. Я еще ни разу не видел в нашей церкви за многие годы подготовки к крещению новообращенных, которые приходят, и у них есть общее представление о водном крещении, потому что кто-то из нашей церкви их наставил. А, я это знаю, и это знаю. А мне объясняли, фух, вот спасибо ему большое, или ей большое. Я не осуждаю, я просто констатирую факт, для того, чтобы мы задумались о том, что в нашей церкви нет такой атмосферы, у нас нет такого общения, которое позволяло бы недавно уверовавшим разобраться в этой сфере и подготовиться независимо от программы подготовки, независимо от пастора в церкви. Я думаю, нам надо в этом подтянуться, но не это цель проповеди. Самый важный вопрос, который, на мой взгляд, из тех вопросов, которые я уже задал, это как жить после того, как ты принял водное крещение. Очень много уделяется вниманию подготовке к крещению, как, впрочем, и подготовке к браку. Очень много приготовлений у пар, которые хотят жениться. Очень интересно можно наблюдать, когда пара готовится к браку, и она встречается с пастором. Пастор говорит, вам нужно вот эту книгу прочитать. Без проблем. Читают. Я думаю, ну так, есть какой-то предел возможностям у них? Еще одно задание дают, сделали? Ну невероятно. Я говорю, слушайте, когда вы женитесь, мы можем с вами продолжить? Давайте продолжим. Я вот вижу некоторые сферы в вашей жизни, в которых вам нужно расти. Это не препятствие жениться, женитесь, пожалуйста. Но давайте после свадьбы, после вашего медового месяца продолжим читать книги, продолжим наши встречи. Давайте, говорит пара. Как жить после водного крещения? Как жить после этого события? Как нам с вами жить, которые крестились давно или недавно? Нужно ли нам думать об этом? Нужно ли нам вспоминать о чем-то? Хорошо, для того, чтобы нам всем в этой сфере получить благословение в этих размышлениях, давайте посмотрим на один текст, который говорит о том, отвечает на вопрос, кто может креститься. Это будет благословение для всех нас. Кто планирует креститься, кто думает креститься, кто будет креститься в следующее воскресенье, для тех, кто уже крестился. Давайте ответим на вопрос, кто может креститься. Это все, что мы сегодня сделаем. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Отвечает на вопрос, кто может креститься. С 28 стиха. Римлянам 8, 28. На фоне всего, о чем учил Павел в 7 и 8 главе, в контексте того, чему он учит, он говорит, при том знаем, при этом, при всем том, что я сейчас вам сказал, знаем, что любящим Бога, тем, кто любит Бога, тем, чье сердце привязано к Богу, любить это не просто чувства какие-то или какое-то такое временное событие. Это привязанность сердца. При том, что знаем, знаем точно, знаем наверняка, как 1 плюс 1, 2 плюс 2, 4, как вот точно это знаем. Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, Бог во всем содействует ко благу. Так более близко будет в оригинале. Или все содействует ко благу. Ну, точнее, Бог во всем содействует ко благу. При том, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. И вот этот призванный по Его изволению, это ключевое слово, которое говорит о том, или отвечает на вопрос, кто должен креститься или кто может креститься. Кто призван по Его изволению. Значение слова призван, другое значение слова это вызван. Призван или вызван. То есть, если бы я сейчас назвал имя Валерий Киба, можешь встать? Я его вызываю. Я именно его, о нем лично думаю, я знаю его имя, я знаю, кто он, и я его называю, и он встает среди всех остальных. И я могу ему сказать, иди сюда, и он приходит сюда. Вот это призвание, вот это вызов. Все содействует ко благу. Объяснение такое, что Бог действует в их жизни и содействует ко благу во всех обстоятельствах, хранит их, из трудностей извлекает ценное для людей, проводит их как золото через огонь, через испытания. Причина этого вот какая. Ибо кого он предузнал, есть люди, которых Бог знал заранее. Он знал еще до того, как они родились. Это отдельная проповедь, отдельная тема о предузнании и о таком качестве Бога. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он, сын, был первородным между многими братьями. А кого предопределил, то есть он знает их и определяет для них определенное содержание жизни или определенную цель для жизни. Цель, чтобы они были подобны Христу. А кого он предопределил, кому он определил такие цели для жизни, тех и призвал для того, чтобы они стали подобны сыну его. Он их вызвал, он их призвал. Он их позвал, и он их вывел из ряда вон, есть такое высказывание. Есть какая-то группа людей, масса людей, он их оттуда выводит для определенной цели, по причине того, что он их знал, и он определил им быть вызванными. А кого призвал, тех и оправдал, и он в их жизни делает что-то, а кого оправдал, тех и прославил, привел их в определенное состояние. Если бы сейчас проповедь закончилась, то мы получили ответ на вопрос, кто должен принимать водное крещение. Это один из ответов. Те, кого Господь призвал, те, кого Господь вызвал, те, у кого есть осознание, понимание и подтверждение, я принадлежу Богу, я им позван, я откликнулся на Его призыв, я вышел из того ряда, в котором я находился, я вышел из той системы, я вышел из того коллектива, я вышел из той массы людей, я вышел оттуда, и я Богу принадлежу, я Его, и Он меня меняет в образ моего Господа Иисуса Христа, и Он меня меняет, Он меня преображает, и Он проделывает во мне работу. Ответ есть, он в этом тексте. Но в связи с тем, что у нас есть время, мы расширим эту тему и посмотрим на другие тексты, и посмотрим на другие элементы. Но хочу, чтобы вы самое главное запомнили, что креститься должен, креститься может тот, кого Господь призвал, кого Он вызвал, кто Ему принадлежит, кто откликнулся на Его зов, кто откликнулся на Его призыв. Нашим людям в программе подготовки к крещению я рисую такую схему, которую я хотел поделиться со всеми. Надеюсь, эта штука мне поможет в этом деле. Надеюсь, что она заработает, и моего пальца будет достаточно, чтобы тонко рисовать. Сначала нарисую человечка. Упс. Так, ладно, расширим. Человечек. Очень, кстати, реально отражает нашего внутреннего человека. Это его жизнь. Она более хорошо выглядит, чем сам человечек. Так и есть, наша жизнь намного красивее. Есть Бог, которого я не могу никак по-другому изобразить, как в виде Бог. И я не буду писать, потому что, понимаете, почему не буду писать, и Его призыв. Есть Бог и Его призыв к человеку. Есть Бог и Его призыв к человеку. Бог зовет человека с самого его рождения. В разном возрасте, в разных обстоятельствах. Но Он зовет его достаточно однотипно. Есть два типа призыва, как Бог зовет человека. Есть призыв, который звучит по отношению к человеку. Первый – это внутренний. Внутренний. И второй призыв – это внешний. Внутренний призыв и внешний призыв. Содержание этого зова или содержание этих слов, которые Бог обращает имеет более расширенное содержание, чем два типа. По содержанию намного больше. Но все равно содержание имеет определенные границы. То есть Бог разнообразно говорит к человеку, но говорит к нему об одном и том же. И здесь есть очень важные вопросы, над которыми нужно думать. Откуда Бог призывает человека? То есть где человек находится, что Он его оттуда зовет? К чему Бог призывает человека? То есть если Он его зовет, то к чему? Какое направление Он ему дает? То есть Он говорит, оставь это, я тебя зову вот сюда. Куда Он зовет? Как Бог призывает человека? Как именно? Какое содержание его призыва? И очень важный вопрос, и надо иметь на него ответ, какой должен быть результат Божьего призыва? То есть какое-то же должно быть завершение. То есть какой-то должен быть результат. То есть какая-то черта, через которую ты приходишь и говоришь, Бог меня призвал, и я откликнулся на его призыв, и это уже свершилось, это уже произошло в моей жизни. Бог призывает человека на протяжении всей его жизни. До определенного очень важного момента. Когда Бог уже перестает призывать, как человека, который ему не принадлежит, но продолжает с ним говорить о тех же истинах, о которых он говорил с ним на периоде призвания. Истины, которые Бог говорит человеку на периоде призвания его, это евангельская весть. Это истины, которые многие из нас знают и могут сейчас любой тест запомнить, чтобы ответить на вопрос, какого содержания Евангелия. И Бог продолжает говорить с нами на эту же тему на протяжении всей нашей жизни, потому что Евангелие важно, и оно является силой. Греческое слово «думас», от которого произошло слово «динамит», который взрывает твердыни. Когда рабочие работают, трудятся, они встречают глыбу, которую они понимают, что мы не в состоянии ее разбить ни молотками, ни какими инструментами. Они закладывают, они просверливают дырки в эту глыбу, закладывают динамит, отходят, взрывают, и эта глыба дает трещину. Потом ее раскладывают по кускам и начинают уже дробить ее. В нашей жизни есть твердыни, в христианской жизни есть твердыни, которые просто мешают нам жить. Мы просто духовно не растем, мы не можем идти дальше, мы не можем освободиться от каких-то пристрастий, от каких-то грехов, и мы в тупике с вами находимся. Люди пришли, помогли, постучали молотками, там вторглись, там с разгона ударились об эту глыбу, разбились, поссорились с вами, вы поссорились с ними, пошли к каким-то специалистам, консультантам, пошли там, сменили образ жизни, переехали в другую страну, поменяли работу, больше стали спать, больше начали спортом заниматься. Куча попыток. Потом мы приходим к моменту, когда говорим, Господи, я ничего не могу с собой сделать, спаси меня. И вот тут в силу вступает Евангелие. Тут в силу вступает то, что сокрушит нас и обязательно изменит. Евангелие имеет силу, потому что оно от Бога и Божий инструмент. Если закончить схему, чтобы вы уже ее пересовали, так как вы не были, большинство из вас, на подготовке к крещению в нашей церкви, то наступает момент, когда Бог, вот эта точечка жирная, это сердце, черное, злое, каменное сердце. Бог меняет сердце человека. Бог меняет его на... Ух ты, у меня получается. Бог меняет его на сердце новое. Он дает ему новое сердце, новую природу, и это сердце, оно появляется у человека по причине того, что он становится Христовым. Это отдельная проповедь, это отдельное разъяснение, это называется рождение свыше, это называется перемена, это называется замена каменного сердца на плотяное, это называется исполненность Духом Святым, это называется приход Бога в жизни человека. Мы сегодня прочитаем с вами историю такого человека, у которого было злое сердце, при этом прекрасная жизнь, и Бог ему дал еще и новое сердце. Это то, что мы объясняем людям, которые в нашей подготовке. И когда происходит вот это событие, то у человека появляются, он становится обладателем важнейших событий в его жизни, происходит, которые Бог производит. Тут я уже писать не могу, поэтому записывайте за мной. У него появляется рождение свыше, он рождается свыше, Бог производит в нем эту работу. Это отдельная проповедь. У него происходит обращение. Он поворачивается, его жизнь меняется, его практическая жизнь меняется. Он шел в одном направлении в определенных сферах, он разворачивается и идет в другую. То ли медленно разворачивается, то ли быстро, но он, процесс разворота уже у него начался. Он уже не идет в том направлении. Это отдельная тема, отдельная проповедь. Он получает оправдание. Он получает оправдание, когда огромный список с его грехами, он вдруг исчезает. Вы обнаруживали когда-то, когда вы составляете какой-то документ, пишете, Ctrl-S не нажали в один момент, а еще если это изначально было, это вообще трагедия. Потом приходите, включаете, а там нет того, что вы писали. И нам досадно, но те, кто осознает оправдание, те знают, что это большое счастье. Когда ты знаешь, что твои грехи, кто-то выхватил из файла, из списков твоих грехов, все твои грехи. И он забрал это, и кто-то забрал, и кто-то заплатил за твои грехи. И ты абсолютно оправдан. Твой список чист. Это отдельная тема, отдельная проповедь. Но человек получает это, когда он становится Христовым, когда он получает новую жизнь. Он получает усыновление. Он становится Сыном Божьим. Он получает новую жизнь. Это называется жизнь освящения. Его жизнь преображается, он стоит на пути отделения от греха, и у него это получается. Раньше он пытался, а сейчас у него выходит. Раньше он пытался, у него не получалось, сейчас у него получается все больше и больше. И он видит, и другие видят, как сфера за сферой в жизни его меняется. И они ему говорят, ничего страшного, если у тебя это не выходит сегодня, это получится завтра, потому что вспомни, кем ты был год назад. Он говорит, да, действительно, моя жизнь меняется. У него есть процесс отделения от греха в практической жизни. И у него есть такая удивительная способность, которую можно увидеть только через десятилетия, только через годы, многие годы. Он не отступает от Христа. Он не отступает от Бога. Это те процессы, которые начинают происходить в жизнях новых людей. Это то, что Бог дает, это то, что Бог дарит. Это те люди, которым нужно креститься. Это те люди, которые должны креститься. Но мы сегодня с вами говорим только о том, что они призваны, поэтому могут креститься и должны креститься. Но это последствия призвания. И о них нужно отдельно проповедовать. Потом наступает момент, когда человек должен, пережив внутреннюю перемену и став на вот этот путь, и имея вот этот процесс преображения, наступает день, когда он должен принять водное крещение. Он должен найти водоем. Он должен взять служителя церкви. Они должны вместе туда пойти. Они должны пригласить гостей. Они должны пригласить родственников, церковь, прохожих, односельчан, соседей. Они должны зайти и исполнить то, к чему их призвал Бог. Они должны принять водное крещение. И это водное крещение, оно говорит о том, что они призваны, но еще это водное крещение говорит о том, что другие точечки. Я принадлежу Христу. И это отдельная проповедь. Это отдельное учение. Я умер. Моя связь со старой системой, моя связь с грехом разорвана. Могу ли я грешить? Могу. Но могу и не грешить. Раньше не мог не грешить, сейчас могу не грешить. Я свободен, меня освободил Христос, я Ему принадлежу. Я воскрес, моя жизнь восстановлена, моя связь с Богом восстановлена. Я был вне Бога, я был вне Него. Сейчас я Ему принадлежу, потому что значение слова крещение – это баптизо, погружение, погружаться во что-то, а точнее погружаться в воду. Это не омовение, как помыть посуду. Это опустить посуду в воду. Когда-то Ной крестился в ковчег. Он погрузился в ковчег, а ковчег погрузился в воду ледяную, которая упала с небес, которая была очень холодная, и из недр пришла. И эта вода уничтожила всех, кто не мог переносить такую холодную воду, и все люди погибли. Хотя, вероятнее всего, многие животные, которые были способны, выжили в этой воде, и это отдельная проповедь о эволюционных процессах и так дальше. Но люди все погибли, потому что люди не могут вынести такую холодную воду. Как Ной и его семья пережили это? Потому что они были в ковчеге, они погрузились в ковчег. Ковчег стал спасителем. Ковчег – это прообраз Иисуса Христа для всех, кто доверяет Божьему плану спасения и становится частью Иисуса Христа. Которые говорят, Иисус, ковчег, я доверяю тебе, спаси меня, входят туда и получают спасение. Не потому что они такие, не потому что у них что-то получается, не потому что у них есть степени и заслуги, смирение и сокрушение сердца, а потому что ковчег такой, потому что Христос такой, поэтому они спасаются. Моя жизнь восстановлена, я ему принадлежу. И еще люди в день водного крещения говорят о том, что они в завете. Бог вступил с ними в договор, в завет, который будет вечный. И они говорят ему: да, ты мне принадлежишь, я тебе принадлежу. Ты меня пригласил, я тебя приглашаю. Я согласен с тобой, я буду жить с тобой. Это похоже на брачный завет. Когда два абсолютно разных человека, кто-то за кем-то начал ухаживать. Редко бывает, чтобы бац, и вдвоем начали друг за другом ухаживать. Кто-то за кем-то раньше начал ухаживать. И появилась у первого у кого-то любовь, потом появилась взаимная любовь. И они говорят: давай будем вместе, давай. Это будет значить вот это и вот это, да. Ты готов на это и это, да. Ты готова на это, да. И чем больше этого обсуждения, тем содержательный завет, тем красивее этот завет, тем красивее этот процесс. И они говорят друг другу «да», и у этого всего есть последствия. Прекрасные последствия. Это то, что человек говорит в день водного крещения. Это то, о чем говорят люди, которые крестятся в нашей церкви, когда читают свой завет или читают свое исповедание веры. Вот такая вот схема, о которой нужно отдельно проповедовать и отдельно разъяснять. Давайте ответим на вопрос, откуда Бог призвал нас. Давайте порадуемся этому, давайте вспомним эту истину. Я не имею возможности долго разъяснять эти тексты, но хочу обновить в вашей памяти то, что мы призваны из абсолютной тьмы. Мы призваны с вами из абсолютного мира, который похож немного или достаточно сильно похож на мир животных. Чем чаще вы соприкасаетесь с людьми, которые Христу не принадлежат, чем чаще вы соприкасаетесь с людьми, которые находятся в слепоте, тем чаще вы будете видеть и вспоминать о том, что какой кошмар, неужели и я там был? Это же просто ужас. В каком они состоянии? Это не потому, что вы надмеваетесь. Это не потому, что вы христианин и вы лучше кого-то. Вы просто видите, насколько сильно далеко вы ушли. Насколько сильно Бог далеко вас увел. Насколько сильно Бог вас преобразил. Это одна из причин, почему нужно сближаться с неверующими людьми в общении, вникая в их жизнь, общаясь, выслушивая их. Многие боятся оскверниться, многие боятся пережить соблазн какой-то и убегают. Ну, если у вас есть слабость в какой-то сфере, вы правильно и мудро делаете, но если вы достаточно крепки в вере своей, чтобы не соблазниться от какого-то гнилого разговора, вслушайтесь. Вслушайтесь, о чем они разговаривают. Не спешите, не убегайте от них. Просто понаблюдайте. Это поразительно. Это полная тьма. Это какой-то животный мир, это какие-то процессы, которыми человек руководствуется на уровне желаний. Ты начинаешь видеть свои какие-то похотливые желания в своей жизни, но ты понимаешь, что их все меньше и меньше, они реально приходят в норму, и ты действительно одерживаешь победы. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Столько качеств перечисляется, кем вы являетесь сегодня. Народ избранный, народ выбранный, народ призванный, потом будет использовано слово. Царственное священство, какие-то священники какого-то царя. Народ святой. Народ отделенный для особенного использования, для особой задачи, отделенный для Бога в данном случае, для царя, священником которого, служителями которого являетесь. Люди, взятые в удел, в определенное ограждение, в загорожу определенную, дабы возвещать, у вас есть призвание, у вас есть цель, возвещать совершенство, значит, мы способны это делать. Этот текст говорит о том, что у нас что-то будет получаться. Мы в состоянии возвещать совершенство призвавшего нас. И здесь упоминается, призвавшего нас откуда? Из тьмы. Из кромешной тьмы. Из ужаса. Из жизни. Это люди, у которых есть вот это все. Все. Они и их жизнь. Призывает ли их Бог? Призывает. Бог призывает всякого. Бог действует, Бог Но они живут так, как будто ничего не существует. Они живут вот в этой жизни. Они не имеют того всего богатства. Они живут вот в плоскости, о которой я уже сказал. В плоскости желаний, постоянных желаний и постоянного поиска удовлетворения своих желаний. Другой текст, который говорит, откуда Бог нас призвал, откуда Он нас вызвал. Ефесянам 2 глава. Из мертвости и из рабства Бог вызвал нас. Ефесянам 2 глава. И вас, те, кому Он обращается, тем, которые уже крестились, те, которые уже Христовы, и вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, вы были мертвы по преступлениям и грехам, вы были в мертвом, в отделенном состоянии от Бога, вы были живые, ходячие мертвецы, в которых вы некогда жили, в этих грехах, вы в них жили. Это был образ жизни ваш, это все, что было, чем была наполнена ваша жизнь, по обычаю мира, по определенным обычаям и традициям, которые были. По воле князя, некий князь, это князь века сего, это сатана, очень серьезный персонаж в сценарии нашей жизни. Хитрый, лукавый, клеветник, мощный, обладающий огромным количеством помощников-обольстителей, который имеет многовековой опыт обмана тысяч, миллионов людей, который княжествует сейчас, который реально имеет определенную власть, которую Бог ему дал, и он вероломно поступает с миллионами людей, то ли калеча их, то ли сохраняя их в здравии, но всех он их готовит на заклание, всех он их удерживает на день суда. И этот князь, господствующий в воздухе, воздух – это атмосферные слои, не в космосе, не во Вселенной, ограниченное пространство. Он там господствует, в этом воздухе, в этих атмосферных слоях. Он есть Дух, действующий ныне в сынах противления. Он еще, оказывается, и действует в людях. Вот в этих людях, где мы некогда были, Он в них действует. Какая мерзость. Люди абсолютно так не мыслят, что князь века сего действует в них. Он в них производит определенные действия, желания, он их дразнит, он их провоцирует. Они себе не принадлежат. Они думают, что они сами, но они живут в такой атмосфере, что кто-то в них действует. Они думают, это их мысли, это их намерения, это их стремления. А на самом деле, это неспособность заснуть, это беспокойство, этот страх, это уныние, это потерянность, эти желания – эти грабли, на которых он танцует, и вся его голова разбита, а он продолжает на них топтаться и ничего с собой сделать не может. Оказывается, он действует. Это не снимает ответственности с этих людей. Но он как-то действует в них, он их использует. И это мерзко. Это ужасно, когда ты себе не принадлежишь, когда кто-то тобой управляет, эти люди живут, и мы там все с вами были. И если бы вспомнить, а это нужно вспоминать, нужно вспоминать. Бог забыл наши грехи. Бог бросил их за спину, Он убелил. Он не вспомнит нам наших грехов, но мы должны вспоминать, кем мы были. Павел призывает, вспомните, кем вы были. Он о себе вспоминает, кем он был. Он вспоминает ужас своего состояния. Для того, чтобы ценить то, что ты имеешь сегодня, вспомни то, кем ты был вчера, год назад, 10 лет назад. Не забывайте об этом, вспоминайте об этом. Но в правильном контексте это нужно делать. Между которыми мы жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Похоти, сильные желания, они возобладали над нами, они контролировали всю нашу жизнь. Мы, как животные, что хотели, то и делали. И нам это нравилось. И мы когда-то теряли, мы за этим скучали, мы за это боролись. Мы готовы были продаться, только чтобы получить все это. И сегодня в нашей жизни есть эти элементы, но посмотрите, сколько свободы, сколько побед. Вот откуда Бог призывает человека, вот откуда мы вызваны. Бог наблюдает за всеми людьми. Он их зовет, Он их вызывает. И то, что Бог делает в нашей жизни, это невероятно большое счастье, это большая радость. И те, кто давно крестились, мы привыкли к тому положению, которое мы занимаем. Мы привыкли к той жизни, которую мы имеем. Но мы должны помнить, где мы были. Мы должны помнить, кем мы были, в каком ужасе мы жили. Нам это вспомнить трудно. Смотрите на людей, которые рядом с вами. Смотрите на рабство, в котором они находятся, тьму, в которой они находятся. А те, кто сейчас живут такой жизнью, возможно, и наверняка для вас то, что я говорю, звучит оскорбительно. И звучит так, что вы, наверное, жалеете, что вы на это собрание пришли. И, может быть, кто-то, кто пригласил своих друзей, вы, возможно, чувствуете себя очень неловко, что вы пригласили друзей, которые не знают Христа, которые не знают многого, что знаем мы, и я такие вещи говорю. Но я думаю, что лучше знать горькую правду, чем жить в иллюзиях о том, что у тебя все хорошо. Я не прошу прощения за боль, которую я могу причинять, и за унизительные примеры, которые я могу приводить. Я сожалею, что это есть, и я надеюсь, Бог это использует для того, чтобы вы побежали к Христу и умоляли Его, чтобы Он вас спас. Наверное, это не произойдет вот так в один день, в одно мгновение. Наверняка Богу есть о чем с вами поговорить. Ему есть о чем с вами говорить, о чем вас спрашивать, и Он будет ждать ответов от вас. Поэтому это будет процесс. Царство Божье силой берется. В Царство Божье так слегка войти, это не лифт, от которого зависит, который в твоих руках, и кнопка, на которую ты нажмешь, туда он и поедет. Бог и его разрешение войти в его царство, войти в его святость, войти в его присутствие. Бог это не тумблер, который ты включаешь или выключаешь. Это личность, которая подходит к каждому лично, с каждым лично общается, с каждым лично разговаривает, и иногда этот разговор очень долгий. Мы видели людей, которые многое поняли, со многим согласились, но их жизнь не меняется. Бог не дает им перемену. Бог не дает им рождения свыше. И пути многих из нас были непростые к Богу. Если вернуться к призванию, все, кто будет креститься в следующее воскресенье, это люди вызванные, это люди призванные. По крайней мере, мы сейчас так их видим, потому что они об этом говорят, и они об этом свидетельствуют, и об этом свидетельствует их жизнь. Таковыми ли они являются, мы узнаем с годами, как мы узнаем и о себе, и о многих других. Действительно, да, я вызван, я призван, я Богу принадлежу, и нам для этого нужно много лет, для того, чтобы наша уверенность росла. И очень часто мы делаем быстрые выводы, и они бывают ошибочные, о себе или о ком-то, и мы приходим к разочарованию, но никто нас не торопил делать быстрые выводы о том, что человек действительно Христов и действительно призван. Есть люди, которые заблуждались по поводу своего состояния, и мы заблуждались по поводу их состояния. И мы все были запутаны, и все были в каком-то смысле обмануты, или были невнимательны, или где-то поспешили. Такое может быть, такое будет. И Бог это разоблачает, и слава Ему за это. Слава Ему за то, что Он проводит какого-то человека через боль разочарования, что он жил в иллюзиях, что он принадлежит Христу. Потому что лучше горькое, невыносимая правда, чем ложь, которая приведет человека на день суда, и Христос скажет: «Отойди от меня, я никогда тебя не знал. Ты никогда моим не был, ты знал обо мне, но ты моим никогда не был. У меня не было с тобой отношений, у меня не было с тобой той связи, которую я имею с теми, кого я действительно избрал, вызвал, и они мои». К чему или куда призвал нас Бог? Бог призвал нас к тому, чтобы мы были подобны Сыну Его. Это наше призвание. Это честь, это задача. Об этом говорит Римлянам 8 глава 29 стих. Он призвал нас в общение с Сыном Его. Об этом говорит 1 Коринфянам 2, 12. Он призвал нас в общение. Мы не будем эти тексты просматривать, сейчас не ищите. Я специально это диктую, чтобы записали те, кто записывает, или кто будет слушать аудио. Он призвал нас в общение с Сыном Его, чтобы мы имели общение с Сыном, чтобы мы имели доступ к этому общению, чтобы оно было возможным. Это особая привилегия иметь общение с Сыном. Бог призвал нас в свое царство. Он сделал доступным для нас свое царство. Вечность, его систему, его устройство, его мир, его жизнь. Мы не через замочную скважину рассматриваем его царство. Мы туда вошли. И мы с ним знакомимся все больше и больше. И мы сейчас ограничены телами нашими и пребыванием на земле, но мы с вами увидим полноту этого царства. Мы сегодня с вами видим отблески славы Его, элементы Его славы, но скоро мы увидим полноту Его славы. Каждый из нас скажет: Христос, я тебя знал, но я тебя не знал. Ты славный, ты столько всего имеешь. Я и не знал, что вот ты такой. Мы узнаем полноту, мы сегодня знаем о Христе. Только то, что знаем, только то, что открыто. Но Он намного больше, потому что Он Бог. Потому что Он славный, Он прекрасный. И Его слава намного больше. И мы это все узнаем в полноте, но мы уже сегодня являемся частью познания этой славы и частью этой славы. Бог призвал нас в то, чтобы мы принадлежали Христу как собственность, как Его личность, личная собственность. На нас Его печать, на нас Его оттиск царский. Мы Ему принадлежим, мы Его собственность. На нас Его права. Наша жизнь нам не принадлежит. Мы Ему принадлежим. Я сейчас мог бы привести много примеров, но подумайте об этом. Это особая честь. Нас Бог призвал к тому, чтобы мы Ему принадлежали. Если мы Ему принадлежим, у этого большие последствия, очень хорошие, славные последствия. Он нас призвал к святости. Он не только позвал нас к этому, Он еще и делает это возможным, процесс освящения. Он нас поставил на этот путь, и этот путь осуществляется. Медленно или быстро, у каждого по-разному. Но это происходит, этому нужно радоваться. Он нас призвал, вызвал нас, чтобы у нас был мир. Мир с Ним, мир в сердце, мир между людьми. Мы являемся с вами, те, кто будет креститься, вы являетесь теми людьми, у которых не просто есть шанс иметь мир. У вас мир есть, и у вас мир будет. Другой вопрос, насколько вы будете им пользоваться. Есть юридический мир, есть по факту мир. Этот юридический мир уже оформлен. Бог не враг нам. Есть мир, который по факту должен осуществляться или воплощаться в жизни. Есть сферы в нашей жизни, в которых у нас нет согласия со стороны Бога. И Он говорит мне: я противник тебе в этом. У меня с тобой мир, как с сыном, как с частью царства моего, как частью народа моего. Этот мир у меня есть, он нерушим, он несокрушим. Но у меня нет с тобой мира в этой сфере, у меня нет согласия с тобой. Я против тебя, и пока ты не исправишься, не ищи мира. Не звони мне, я буду сбрасывать. Я буду видеть, что ты звонишь, я знаю, что ты мне молишься. Я тебе не отвечу. И этот мир можно обрести, потому что это его замысел, потому что это наше призвание. И мы можем восстановить эту сферу жизни. У нас есть не просто такой шанс, у нас есть такая привилегия. У нас есть все условия для этого. Он призвал нас к свободе, чтобы у нас было меньше вот этих воздыханий в жизни. Внутренних, сердечных, которые рождаются тем, что мы устали от определенного бремени, от определенной зависимости, от определенного рабства. Мы освобождаемся, мы применяем на практике свободу, которую Бог нам дал. Бог призвал нас к тому, чтобы мы жили в надежде. И чтобы эта надежда была постоянной, она была сопровождала нас, и очень многие люди растут в этом. Посмотрите, как сильно выросла наша надежда. Чем больше мы познаем Бога, тем больше наша надежда растет, больше и больше. Мы привыкли к этому, но это чудо. Где это отчаяние? Где эта безысходность? Где этот страх? Надежда наша растет, она все больше и больше. Это то, к какой жизни вызвал нас Бог, призвал нас Бог. Это Ефесянам 1:18. Бог призвал нас и вызвал, и сделал это частью нашего призвания, и поставил нас на этот путь, на путь терпения и на путь страдания. 1 Петра, 2 глава, 20 стих. Бог вызвал, Бог призвал нас к вечной жизни с Ним. 1 Тимофея 6:12. И, конечно, на это тоже можно было бы сказать отдельную проповедь, но я просто хотел отметить, сделать короткий обзор, на что вызвал, к чему Бог нас вызвал, на что Он нас позвал, частью чего Он нас сделал. Если говорить о призыве, то это инструмент, который Бог использует, Он призывает людей. То есть то, как Он вызывает, это посредством призыва. И есть два призыва, есть внешний призыв и есть внутренний призыв. Внешний призыв, он отражен в Римлянам 10 главе. Римлянам 10 глава. Внешний призыв – это значит тот призыв, который звучит в плоскости нашей жизни, здесь на земле. Внутренний призыв – это то, что происходит в духовной сфере. Это то, что мир не видит и увидеть не может. Это то, что происходит от Бога напрямую к сердцу человека. Это тайная жизнь, это тайна, которую не видит ни человек, это сфера, которую знает только Бог. А внешний призыв – это то, что нас окружает. Вот этот текст, который показывает, это 10 глава Римлянам. 10 глава Римлянам. С 13 стиха можно читать. «Ибо кто призовет имя Господне, тот спасется». То есть будут люди, которые позовут Бога. Они начнут кричать: «Господи, спаси меня! Господи, помоги мне! Господи, тупик, я не могу, капитулирую, сдаюсь». Они будут это делать либо словами, либо воздыханиями, либо в сердце, либо в тайной своей комнате, либо явно при людях. По-разному они это делают. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как довести их до такого состояния, как их привести в такое состояние, как сделать возможным, чтобы они призывали того, в кого они не веруют? Не веруют, значит, они, ну, не относятся к нему определенным образом. Как веровать, как им относиться к Богу определенным образом, верить в Него, в того, о ком они не слышали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? То есть посланники, которые проповедуют. Это есть внешний призыв, который Бог использует для того, чтобы спасать и призывать людей. Всякий человек, кто здесь участвует в распространении Слова Божьего, то ли вы продаете диски, то ли вы печатаете их, то ли вы дарите книги, то ли вы работаете в миссии, которая занимается издательством книг, распространением журналов, то ли вы помогаете, поддерживаете пастора тем, что вешаете ему микрофон, делаете аудиозапись, онлайн-трансляцию, те, кто проповедует на группах, те, кто проповедует с кафедры, все люди, которые каким-то образом доносят информацию до других людей, все вы являетесь инструментом в руках Бога, который является частью внешнего призыва Бога. Так Бог задумал. Мы проповедуем, мы распространяем книги, печатаем статьи, делаем аудио-видеозаписи, просим, умоляем людей выслушать это, послушать нас, идем на радио, телевидение. Все это мы делаем, потому что Бог повелел это делать. Он сказал: я хочу вас, людей, использовать в том, чтобы призывать людей выйти из тьмы и войти в мой чудный свет. И Бог нами не ограничен, потому что Бог сам призывает без нас людей. Все, кто проповедует, все, кто делают все, что я сказал, они должны объяснять людям определенные факты. Это наша задача. Люди должны ясно понимать, кто такой Бог, кто Он есть и каков Он. Воспримут, не воспримут, выслушают, не выслушают, поймут, не поймут, не наша ответственность. Наша ответственность говорить точно о Боге. Наша ответственность точно говорить о людях, о их истинном положении, о их истинном положении вещей. Нам очень важно говорить о том, что их ждет серьезное наказание, серьезная проблема. И они не должны смотреть на свою сегодняшнюю жизнь, думая, что у них все в порядке, у них огромные проблемы. Мы должны об этом ясно говорить. Возможно, это будет сопряжено со стыдом, с позором. Возможно, это будет сопряжено с гонениями. Но мы должны ясно объяснить им на понятном языке. Они должны это уловить. Они должны это так понять, чтобы они откликнулись, возненавидели, например, нас. Или сказали: я с тобой не согласен. С чем ты не согласен? С этим, этим и этим. О, он понял, я возвестил. Я призвал, я использован был Богом как инструмент сейчас. Эти люди должны ясно понимать, какой выход из их положения. И этот выход должен быть только Христос. Только Христос. Они должны ясно это понимать, что только Христос. И никого другого, и никто другой. Этим людям нужно объяснить, что у них должен быть личный отклик. Они должны сами перед Богом принять решение. Мы не можем за них решать, и мы не можем подыгрывать их какому-то такому поведению, когда, ну, давай, может быть, там, ты мне помоги в чем-то. Нет, ты сам должен, это твоя жизнь перед Богом. И они должны ясно знать, какие Бог дает обещания тем, кто примет Его призыв. Обещание вечной жизни, обещание свободы. Обещания должны знать. Есть люди, которые избегают и темы того, что Бог обещает избранным. Потому что они не хотят, чтобы у человека якобы появлялись мотивы неправильные прийти ко Христу или прийти к Богу. Это нехорошо, это неправильно. Иисус ясно говорил о хороших последствиях для тех, кто обратится. Апостолы ясно учили, что ждет людей, которые обратятся. Есть ряд проповедей Павла, Петра, в которых изложено ясное описание благ, которые ждут людей, которые обратятся к Богу через Христа. И мы должны об этом тоже ясно проповедовать. Это то, что мы должны делать, это то, что делают посланники на всех уровнях. На всех уровнях. Но есть внутренний призыв, который Бог совершает, и мы должны ясно понимать, что Бог свободен, Он суверенен, Он сам спасает людей, и Он сам их призывает. Но Он так установил, что Он будет это делать через проповедь Евангелия, через проповедь Слова, через то, что делают люди во время того, как звучит проповедь. Кто не знает, Дух Святой не действует прежде Слова Божьего. Это отдельная тема, которую нужно рассматривать, в которой нужно быть, ну, сведущим. Дух Святой действует через Слово, вместе с Словом, параллельно с Словом, после того, как Слово вселяется. Дух Святой не действует без Слова, потому что Дух Святой есть представитель Троицы. Он использует учение Христа. Он напоминает все, чему Христос учил. Он напоминает все, чему пророки говорили. Но посмотрите, какие чудеса происходят в жизнях людей, в жизнях которых действует Бог Сам, и как Он производит это действие. 16 глава Деяний. 16 глава Деяний. С 13 стиха. «В день субботний мы, Павел и другие, вышли за город к реке, где, как мы думали, было место для молитвы». Они знали, что там собираются верующие люди, новые христиане. «И сев разговаривали с собравшимися там женщинами». Там собрались женщины, которые были там по другой, наверное, причине, а может быть, они были частью собрания. Они разговаривали, и одна женщина из города Фиатиры, по имени Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, у нее было почтение к Богу. Она была очень уважающая Бога женщина. И есть другой персонаж, Корнилий, не хватает времени у нас сегодня на него посмотреть. Корнилий был тоже чтущий Бога человек. Он очень почитал Бога. Были люди, чтущие Бога. Чтущая Бога, и она слушала. И Господь раскрыл сердце ее, внимать или воспринимать, то есть воспринимать вовнутрь, оно падало ей в сердце. Есть информация, которая остается в голове, а есть информация, которая впадает в сердце. Это то, что мы понимаем. Ага, я наконец-то понял. И Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, они ее признали, они увидели, как ее жизнь изменилась. Ее жизнь сильно изменилась. То войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. То есть, эта женщина, она чтила Бога, но она была со старым сердцем, она была нерожденной свыше человек, она была невозрожденной, она не имела этой перемены, которую имеют те, кто крестятся. Она слушала, Бог открыл ее сердце, Бог произвел в ней эту работу. Чем занимался Павел, чем занимались ученики? Они проповедовали, они говорили о Боге. Что сделал Бог? Бог открыл сердце, Бог сделал человека способным воспринять. Вот это то, как Бог призывает людей. Кто-то проповедует, а кто-то открывает сердце. И сердце открыть – это власть только Бога. Ни один человек не имеет доступ к сердцу. Но Бог сказал, а вы должны проповедовать. Проповедуйте и делайте это. Это то, как Господь нас призвал в свое время, и я хотел попросить вас, чтобы вы, возможно, позвонили или написали людям, которые вам проповедовали. Если они доступны вам, подойдите к ним, поговорите лично. Поблагодарите их за то, что они проповедовали вам. Поблагодарите их за то, что они были верны. Ободрите их делать это дальше, чтобы они не останавливались. Чтобы они делали это в присутствии тех людей, сердца которых еще не открыты для Бога. Вспомните этих людей. Если они далеко от вас и недоступны вам, может быть, они ушли из жизни, поблагодарите за них Бога. И поблагодарите тех людей, которые проповедуют Слово, так, как бы вы поблагодарили тех, кто вам когда-то проповедовал. Если вам недоступны те, кто вам проповедовали. Давайте поддержим этих людей и словом, и каким-то делом, потому что они продолжают работу, они продолжают труд. И им нелегко. Они переживают огромное сопротивление. Пусть их Бог в этом благословит. Вспомните, пожалуйста, этих людей. Позвоните им, напишите им, обратитесь к ним. Итак, принимают водное крещение те люди, которые были вызваны, те, которые были призваны, те, которые откликнулись на призыв Бога, те, которые Господь изменил, те, в жизнях которых Господь действовал. Эти люди принимают водное крещение. Это та причина, почему мы однажды приняли водное крещение. Многого мы не понимали тогда, многого мы не осознавали, многих истин, которые сегодня понимаем, не знали, но мы знали точно, и те, кто нас крестили, они наверняка видели это, то, что мы призваны, и у нас наверняка были какие-то плоды в жизни, которые подтверждали это. Пожалуй, это все по причине того, что время мое истекло. Давайте помолимся. Давайте встанем. Господь, мы ясно осознаем, что Твое господство, Твое владычество явилось в том, что спаслись мы, и в том, что спаслись те, кто будет принимать крещение в следующее воскресенье. Ты видел нас с самого рождения, и Ты с самого рождения обращался к нам. Ты призывал нас. Ты в течение всей жизни объяснял нам основные евангельские истины. И доводил нас, приводил нас в то состояние, когда мы ясно это понимали и соглашались с этим. Мы благодарим Тебя за этот труд, который Ты проделал в нашей жизни. Вспомнили о том, кто мы и какие мы. Какие мы были, какими мы стали. Умоляю Тебя, Господь, пожалуйста, помоги нам вспомнить все обещания, которые мы Тебе давали, и все намерения, которые у нас были. Чтобы мы могли порадоваться тому, как много всего произошло. Чтобы мы могли порадоваться, сколько всего Ты сделал в нашей жизни. Чтобы мы могли прославить Тебя за то, как Ты ведешь нас. И то, что это возможно следовать за Тобой. Умоляем Тебя, Господь, благослови нашу церковь, чтобы мы помнили о тех людях, которые оставили следование за Тобой. Которые думали, что они призваны Тобой, что они Тебе принадлежат, а на самом деле они продолжают жить в старой системе, в системе похотей, они абсолютно не свободны, и они вернулись туда, как вымытые свиньи. Они внутренне не менялись, и только внешне как-то пытались подражать и пытались как-то своими силами жить христианской жизнью. Умоляю Тебя, Господь, благослови нас, чтобы мы были наполнены любовью и нежностью к этим людям, чтобы мы продолжали проповедовать им, чтобы мы писали им, звонили им, ждали их, чтобы они могли действительно обрести спасение Твое и по-настоящему стать частью Церкви Твоей, независимо от того, будет ли это наша поместная церковь или другая. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что обновляешь в нашей памяти эти истины. И благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас и сделал нас способными принять Твой призыв. Прими нашу хвалу, прими наше поклонение. Благослови, пожалуйста, наше хлебопреломление, чтобы мы помнили, благодаря кому мы имеем этот мир, благодаря кому мы имеем это примирение, благодаря кому мы имеем жизнь с Тобой и восстановление с Тобой. Славим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Ты единственная причина нашего спасения. Аминь.